Глава сороковая. Принцесса в башне. Арианна утешалась тем, что условия ее заключения не были строгими. Разве стал бы отец так заботиться об ее удобствах, если бы собирался казнить ее как изменницу? «Не может он лишить меня жизни», — говорила она себе в сотый раз. «Такая жестокость совсем не в его натуре. Я его кровь, его семя, его наследница, единственная его дочь. Если так нужно, она бросится под колеса его кресла, признает свою вину, будет молить о прощении и заплачет. При виде слез отец простит свою дочь. Сможет ли она сама простить себя? Дело иное». «Арио», — говорила она Хотуху, когда тот вез ее через пустыню обратно в солнечное копье, — «я не хотела, чтобы с девочкой случилось что-то дурное, поверь мне». Хотух только мычал в ответ. Арианна чувствовала, как он сердит. Темная звезда, самая опасная из горстки заговорщиков, ушел от него. Скрылся в глубине пустыни с обогренным кровью клинком. «Ты же знаешь меня, капитан», — повторяла Арианна. «С детских лет знаешь. Ты всегда охранял меня, как и мою леди-мать. Ты приехал с ней из Великого Норвоса, чтобы быть ее щитом на чужбине. Теперь я, как никогда, нуждаюсь в твоей защите. Я не хотела». «Ваше намерение ничего не значит, маленькая принцесса», — с каменным лицом отвечал Хотах. «Только дела. Я сожалею, но здесь приказывает мой принц, а Хотах лишь повинуется». Арианна думала, что ее отведут к отцу в солнечную башню, в его палату под хрустальным куполом, но Хотах припроводил ее в башню Копье, где передал сенешалю Рикасса и костеляну Сиру Манфри Мартеллу. «Простите, старика, принцесса», — сказала Рикасса, — «но подниматься с вами наверх я не стану, ноги не выдержат. Сир Манфри один проводит вас в комнату, где вы будете ожидать решения принца».
«Вернее сказать, его приговора. Моих друзей тоже заключают здесь?»
С Гарином, Дрю и остальными ее разлучили сразу после взятия под стражу, и Хотах отказывался говорить с ней о них, повторяя одно и то же — «На то воля принца». Сир Манфри оказался несколько откровеннее. Их отвезли в дощатый город, откуда отправят на корабле в Серую крепость. Там они и будут содержаться, пока принц не решит их судьбу.
«Серая крепость! Полуразрушенный замок, стоящий на утесе над Дорнским морем, мрачная тюрьма, куда отправляют умирать самых отъявленных злодеев. Отец намерен казнить их?» Арианна не могла в это поверить. «Все, что они делали, делалось из любви ко мне. Если отец хочет крови, пусть это будет моя кровь».
«Как принцессе будет угодно».
«Я хочу говорить с ним».
«Он предвидел ваше желание». Сир Манфри, держа ее под руку, поднимался все выше и выше. У нее уже перехватывало дыхание. Высота копья — 1500 футов. А ее камера помещалась почти на самом верху. Арианна смотрела на каждую дверь, мимо которой они проходили. Не здесь ли сидит одна из песчаных змеек? Наконец, за ней заперли собственную дверь, и Арианна стала обозревать свое новое жилище. Комната, большая и полная воздуха, мало напоминала тюрьму. Мирийские ковры на полу, красное вино для питья, книги для чтения. В углу столик для кайваса с фигурами из кости и оникса, хотя играть ей при всем желании было не с кем. На кровати пуховая перина, уборную с мраморным сиденьем освежают душистые травы в корзинке. Вид из окон великолепен. Из восточного можно наблюдать, как всходит солнце над морем, в другой видны солнечная башня, кривые стены и тройные ворота. Осмотр занял меньше времени, чем нужно на шнуровку пары сандалий, однако помог ей на время удержаться от слез. Найдя таз и кувшин с холодной водой, она умыла лицо и руки. Если бы и горе можно было смыть столь же легко. «Арис, мой белый рыцарь!» Слезы подступили к глазам, и она разрыдалась, содрогаясь всем телом.
Ей живо вспомнилось, как тяжелый топор Хотаха раскроил его плоть и кости, как летела по воздуху его голова. «Зачем ты это сделал? Зачем погубил свою жизнь? Я тебе этого не приказывала, я не хотела, не хотела!» Она и спать легла со слезами, в первый раз, но далеко не в последний. Даже сон не приносил ей покоя. Ей снился Арис Окхард. Он ласкал ее, улыбался ей, говорил о любви, но в теле его торчали стрелы. И раны кровоточили, превращая белые одежды в красные. Она даже во сне понимала, что это сон, который утром исчезнет. Но утром ее по-прежнему окружали тюремные стены, и сир Арис был по-прежнему мертв, а Мерцелла... Я не хотела этого, не хотела, чтобы с ней случилось несчастье, хотела сделать ее королевой, если бы не измена. «Кто-то проговорился», — сказал Хотах. Воспоминание об этом каждый раз вызывало в ней гнев, и она цеплялась за него, поддерживая горящий в сердце огонь. Гнев лучше слез, лучше горя, лучше вины. Кто-то проговорился, кто-то, кому она доверяла. Шепоток этого предателя убил Ариса Окхарта еще до того, как опустился топор капитана гвардии. Кровь, струящаяся по лицу Мерцеллы, тоже его работа. Кто-то из тех, кого она любила, проговорился. И для Арианны это было самым жестоким ударом. В ногах кровати стоял кедровый ларь с ее одеждой. Принцесса скинула грязное дорожное платье, в котором и ночь проспала, и оделась, как могла, соблазнительней. Тончайший шелк прикрывал все и не скрывал ничего. Хотя принц Доран относится к ней как к ребенку, одеваться по-детски она не станет. Отец, придя отсчитать ее за проделки с Мерцеллой, сконфузится, когда увидит ее наряд. На это она и рассчитывала. И если уж ей придется ползать у него в ногах и рыдать, пусть ему тоже будет неловко. Она ждала его весь день, но когда дверь наконец открылась, это были всего лишь слуги, которые принесли ей обед. «Когда я увижу отца?» — спросила она, но они не ответили. На обед был козленок, зажаренный с лимоном и медом, а к нему свернутые виноградные листья с начинкой из лука, изюма, грибов и огненного драконового перца. «Я не хочу есть», — заявила Арианна. «Ее друзьям на пути в Серую крепость предстоит питаться сухарями и солониной. Унесите это и пошлите за принцем Дораном». Но еду ей оставили, а отец так и не пришел. В конце концов, голод ослабил ее решимость, и она пообедала. После этого ей стало и вовсе нечем заняться. Она побродила по своей башне, подвигала бесцельно слона по кайвасной доске, села на подоконник, открыла книгу. Но слова расплывались перед глазами, и она поняла, что опять плачет. «Арис, мой милый, мой белый рыцарь, зачем? Ты должен был сдаться. Я бы так тебе и сказала, но голос мне изменил. Глупый, отважный герой, я совсем не хотела, чтобы ты умирал. И Мерцелла, эта малютка. О, боги!» В конце концов, она снова легла в постель. Что еще прикажете делать, когда ночь на дворе? Кто-то проговорился. Гарин, Дрю, Сильва Крапинка, друзья ее детства, не менее дорогие ей, чем кузина Тиена. Ей не верилось, что на нее донес кто-то из них. Значит, остается только темная звезда. Но если предатель он, зачем ему было поднимать меч на бедняжку Мерцеллу? Надо убить эту девочку, а не короновать ее. Он так и сказал в Шандистоне. Только так, мол, Арианна получит войну, которой желает. Нет, это просто бессмысленно. Если червяк в яблоке действительно сир Геральт, зачем он поднял меч на Мерцеллу? Кто-то проговорился. Быть может, сир Арис? Неужели чувство вины в ее белом рыцаре возобладало над страстью? Неужели он любил Мерцеллу больше нее и предал свою новую принцессу, чтобы искупить измену прежней, а после погубил себя на зеленой крови, чтобы не быть опозоренным? Когда отец придет, она дознается, кто это был. Но принц не пришел и на завтра, и на следующий день. Ей предоставили плакать и зализывать свои раны в одиночестве. Днем она пыталась читать, но книги все как на подбор были скучные. Труды по истории и географии с древними картами, свод дарнийских законов, семиконечная звезда, жизнеописание верховных септонов, трактат о драконах, делавший эти создания не занимательнее летучих мышей. Арианна многое бы отдала за 10 тысяч кораблей,